Rit Radio Svobode. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Ни для кого не секрет, что дети тоже бывают преступниками. И если тебе уже исполнилось 14 лет, ты будешь отвечать перед обществом и законом за убийство или драку, воровство или изнасилование, грабеж или хищение. Что происходит с теми детьми, кто преступил норму закона, но еще не дорос до 14? Откуда берутся малолетние убийцы и что с ними делать? Об этом сегодняшний разговор с профессором Сергеем Яниколоповым, заведующим отделом клинической психологии Центра психического здоровья Российской академии медицинских наук, и Ольгой Широковой, психологом-психотерапевтом. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Добрый день.
Давайте мы сначала послушаем опрос москвичей на улицах города. Они отвечали на вопрос Юрия Багрова, что, по-вашему, нужно делать с преступниками, которым не исполнилось 14 лет?
Надо в первую очередь просто повышать ответственность родителей малолетних преступников, но не сажать же, конечно, детей в тюрьмы, в лагеря. Лагеря — это самое страшное, мы растим новое поколение ужасных преступников, и этот круг продолжается, и конца и края ему не видно.
К этому вопросу нужно подходить очень осторожно, я думаю, потому что самое главное, чтобы вот этот преступник не пострадал зря, чтобы не нарушена была его психика, и чтобы у него дальнейшая судьба сложилась прекрасно. И сразу наказание, конечно, должно быть очень обдуманно. Мне кажется, если психологи, и врачи, и педагоги, родители, все вместе. Потому что сломать судьбу ребенка – это очень просто.
Наверное, их нужно чем-то увлекать. Иного варианта нет. В них нужно пытаться разобраться в их, ну скажем, душах, в их интересах, да, и предложить им что-то. С ними нужно в первую очередь разговаривать персонально, с каждым. То есть, ну, наверное, основная работа – это до того, как они станут преступниками. Это большее внимание со стороны и семьи, и образовательных учреждений. В конечном итоге, привлечение к спорту, искусствам.
Это наша вина, взрослых. Прежде всего, нас надо обвинять, вот и все. А теперь надо им помогать. И родители должны помогать, и учителя должны помогать, общество должно помогать, все должно помогать.
Я думаю, что не наказывать, а воспитывать. Может быть, конечно, изолировать, но воспитывать надо им. Не хватает любви, поэтому они такими стали.
Воспитывать. Гуманно воспитывать. Я считаю, что это должна быть вообще-то государственная программа. И если по этой программе оценка родителей недостаточна для того, чтобы они могли воспитывать, то тогда это нужно поручать государству. Ведь есть у нас кадетские организации, есть казаческие сообщества и тому подобное.
Основная задача – это проводить профилактику, чтобы из них не вырастали преступники. А так, если уже это случилось, дети лечат только любовью. А вот где ее взять, это же вопрос философский.
С москвичами разговаривал Юрий Багров, но, в общем, меня порадовали ответы людей на улицах. И вот это стремление разобраться в душах и непременное присутствие психолога при работе с такими детьми, вероятно, это обязательный такой момент, особенно если учесть, что основную массу несовершеннолетних преступников, конечно, составляют не убийцы и насильники, а дети, совершившие куда менее тяжкие преступления. То есть, например, покатался 12-летний парень на чужом велосипеде, в принципе, классифицируется как неправомерное завладение чужим транспортным средством без цели хищения. Это статья УК. Но для того, чтобы наш разговор не получился однобоким, этот не ушел в такие очень розовые тона, я сразу приведу такой убийственный пример и иных ситуаций. В Ярославле случайный прохожий оказался жертвой группы садистов, набросившихся на мужчину средь бела дня безо всякой причины. Прежде чем убить свою жертву, преступники сначала раздели его догола, потом изощренно издевались над ним и убили довольно зверским способом. Младшему из преступников оказалось 12 лет, старшему 15, а всего в компании было 11 человек, в том числе там были и девочки. Сергей, я знаю, что вы сталкивались с подобными случаями. Расскажите, пожалуйста, о них и скажите, ваша точка зрения, эти дети больны?
Ну, не совсем. Они больны ровно настолько, насколько больно общество. Общество пропагандирует насилие, достижение цели любым путем. Мало внимания было, особенно в 90-е годы, контролю со стороны школы, того, что раньше называлась пионерская организация. Были кружки, дворцы пионеров, спортивные секции. Вот когда это все разрушилось, слава богу, сейчас постепенно начинает как-то собираться такая новая сборка. Но у нас вот такая дыра в поколениях. И сложности в этом очень большие, потому что, да, небольшое количество людей с некими отклонениями в психике, при том не очень большими, так сказать, то есть большая часть из них просто психопаты, их немного на самом деле. Но они становятся ядром вот такой группы из 10-12 человек, которая дальше уже по обычным законам толпы или группы, стаи, начинает участвовать в каких-то действиях. Более того, очень часто вот эти лидеры заставляют маленьких участвовать в такой деятельности, наблюдать, ну, то есть как бы вовлекают их вот...
А заставляют, с вашей точки зрения, уже исходя из того, что ребенок до 14 не пойдет под суд, или это какие-то другие мотивы?
Нет, нет, это вам очень часто такие внутрипсихологические мотивы, вот, чтобы все присутствовали и видели. Это было и даже давно, когда такие вот немного, не очень психически здоровые ребята, там, например, совершали аутодафе для какой-нибудь живой кошки, там сжигали или сдирали, и делали это специально, чтобы видели маленькие дети, не вовлекая, не, вот просто чтобы те видели, что происходит. Это некая такая форма повышение своего статуса.
Сергей, и все-таки вот, простите, что перебиваю, сразу вопрос по ходу. Скука, она лежит, безусловно, в основе таких поступков, и вот эти ребята в Ярославле, про которых я рассказывала, они тоже на допросах говорили, что в этот день было особенно скучно, то есть было нечем заняться. И все же одни дети от скуки способны убить, а другие не способны.
Ну, здесь нужно понимать, что вообще говоря, мы не рождаемся просто так вот с набором моральных качеств. Мы им обучаемся. Нас обучают этому родители, окружающая среда. Мы в определенный период, вот где-то как раз в районе 13-14 лет, полностью или не полностью, кто не умеет хорошо учиться, принимаем те нормы, которые распространены в обществе. И поэтому какая-то часть детей, и даже большая часть детей, нормально развиваясь, отлично знают, что есть общие максимумы по поводу «не убей», там, «не укради», «не».
То есть
дальше.
Есть граница, которую нельзя
приступать. Есть граница, конечно. И здесь есть одна большая сложность, кстати, которая всегда присутствует. Значит, обычные мальчиковые драки, и мы, как взрослые, иногда и быстро даже понимаем, когда это просто драка между подростками, а когда это настоящие хулиганские действия. В одном случае мы просто их разнимаем, а в другом случае, да, нужно серьезно задумываться, где милиция.
Спасибо, Сергей. И, Ольга, вопрос вам. Вы работаете в Центре психологической помощи на Белорусской в Москве. И я знаю, что это место, куда часто обращаются родители с детьми, с какими бы то ни было проблемами. Удается ли психологу, простите, разглядеть в пришедших потенциальных подростках потенциальных или реальных преступников? И если да, то с какого возраста, начиная, можно это увидеть?
Ну так, вопрос стоит слишком, да, жестко. То есть тот, кто пришел, мы на него не смотрим, как на преступника, нет цели понять, но очень часто запрос родителей бывает таков, что очень высокая агрессивность, ребенок не уживается в классе, провоцирует драки, хулиганство, ворует у одноклассников, то есть, да, достаточно такие бытовые вещи. Тем не менее, встает вопрос, что делать. И в первую очередь, конечно, за этим нужно разглядеть эту драму этого ребенка, что, почему, то есть всегда есть причина, почему он делает то или иное. Да, есть вот эти вот трудности с моральными запретами, когда, ну, разные пути приводят к нарушению понимания, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя. Один из них – это вопрос вообще о границах, которые задают родители с самого начала в родительской семье. Если думать про... И более того, например, если брать подростковый возраст, не совсем там деток маленьких, а подростковый возраст еще характерен тем, что очень сильные импульсы, в том числе садистические, с которыми ребенок не может справиться. Для него нужно какое-то модель понимания, что с ним происходит, как с этим бороться, можно ли эти садистические импульсы трансформировать во что-то, или их напрямую нужно удовлетворять, ловя там кошку или убивая человека. То есть, вообще говоря, у каждого человека они есть, но как мы с ними справляемся, как мы их понимаем, как мы их встречаем, это очень важно, от, как на это окружение реагирует. Если ребенок растет в семье, где ну, рукоприкладство – это нормальное,
повседневная
вещь, естественно, для него все вопросы, которые он решает в школе, это с мордобитием того, кто чего-то там не так сделал. Здесь очень важны вот эти вот моральные качества, которые, безусловно, растут в семье. И как должна быть система, вот действительно система должна быть однозначной, что если ты сделал, то ты будешь наказан. Или, вот то, что ты сделал, это плохо. Не должно быть, что вот в семьях, если я знаю, что будет такой вопрос про алкоголиков, если брать семью алкоголиков, когда, если родители, например, ходят в запой, а потом как-то выходят из него и воспитывают ребенка вот такими отрывками, то система не формируется.
Спасибо, Ольга. Мы скоро вернемся в эфир. На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О малолетних преступниках сегодня говорят психологи Сергей Николопов и Ольга Широкова. Мы открываем телефонную линию для связи с нашими слушателями. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, набирайте нам только со стационарных телефонов. Мои гости готовы ответить на ваши вопросы, прокомментировать ваше мнение. Ну, а мы пока продолжаем разговор. Итак, если преступление уже произошло, то что происходит с ребенком, которому не исполнилось 14 лет, дальше? То есть почему-то для меня это загадочное явление. Одних малолетних преступников помещают решением суда в центре временного содержания несовершеннолетних нарушителей, а других отсылают под так называемый домашний арест. Сергей, что это такое домашний арест, как это реально выглядит? И почему вот так по-разному решается в разных случаях судьба разных детей?
Ну, она по-разному решается, исходя из того, есть ли в этом городе центр временного содержания, есть ли в этом городе школы, специальные школы для девиантных подростков. Ну, вот в Москве, например, произошла в свое время такая история, когда подобный центр, который был расположен в Лосино-Островском, был закрыт. Закрыт, потому что там безобразно себя вели воспитатели, и били детей, издевались над ними, и правильно сделали, что закрыли. Но в обмен ничего не получилось, и поэтому почти 100 вот таких вот совершивших насильственные действия молодых людей до 14 лет вынуждены были жить дома. Собственно говоря, домашний арест не называется так настоящим домашним арестом. Они ограничены в появлении в общественных местах, там вечернее, там
прочее. Кем это регулируется?
Милиции, ну, детская комната милиции, она, так сказать, продолжала за ними контроль. Они как бы на учете в милиции стоят. Слава богу, эти детские комнаты во многих городах сейчас наполняются очень грамотными сотрудниками из пединститутов, иногда из психологических факультетов пединститутов. И в этом смысле сильная подвижка произошла за последние 10-15 лет. Ну, вот в Москве, например, появились специальные школы почти в каждом округе, школы для девиантных подростков и более старших, чем 14. То есть дифференциация происходит, но реально вот то, что называется домашним арестом, очень часто создает ощущение просто попустительства. И ребенок не всегда понимает, что это вообще наказание. То есть с рук сходит вообще не очень хороший поступок. Вроде бы поругали, пожурили, но раз нет наказания... И это общая проблема неэффективности, например, того, что называется условным наказанием. Собственно говоря, это правильно и гуманно. Нечего сажать в тюрьму и переполнять ее за мелкие проступки. Но огромное количество подростков и даже более старших, 14, 15, 16 лет, не понимает, что это серьезное
наказание. Не воспринимает
его. И оказывается, что тут же совершает почти такой же. Ну, угон автомобиля. Один раз угнал, тут же второй угнал. Сел в колонию. В колонии ему нечего делать.
Спасибо, Сергей. Простите, Ольга, я передам вам микрофон чуть позже. Мы примем сейчас звонок. Первый из Петербурга от Сергея. Здравствуйте.
Добрый день. У меня вот такой вопрос. Вот я у себя в Петербурге вижу такие интересные явления. Вот у нас работают нелегальные иммигранты. И легальные иммигранты, и, так сказать, просто граждане, которые там, ну так, не совсем оформлено у них там гражданство. Но удивительно, но дети у них не ходят в школы. Я общаюсь вот постоянно, вот помогал учебниками, там очень развитые ребята. Вот что в итоге вот наша эта питерская власть хочет получить из этих ребят? Вот, скажем, там мать работает дворничкой у нас, дети там 12, там это 11 лет, 10 лет. Они не учатся нигде, понимаете, вот это что происходит? Это что, будущие преступники у нас будут здесь или что это такое?
Спасибо, Сергей. Кто готов ответить?
Ну, я не считаю, что обязательно будущие преступники. Вы сами же немножечко раньше говорили о том, что они достаточно развиты. Если мама уделяет им больше внимания, то вовсе не обязательно, что они будут будущими преступники. Но, собственно говоря, вот такой подход к ним, это собственными руками подпихивать их к преступности. Потому что при всем том, что мама может им дать и хорошее воспитание, что не надо ничего там совершать, то через некоторое время они будут чувствовать себя изгоями и не воспринимать нас и нас как свое общество. Поэтому, конечно, одна из основных задач – это всемерно и всячески интегрировать детей самых разных, независимо от того, мигранты они или коренные жители, потому что таких же не учащихся в школе жителей Петербурга, я думаю, что не меньше, чем мигрантов. Нужно обязательно интегрировать их в сообщество, иначе мы просто потеряем этих людей.
Спасибо, Сергей. Ольга, сразу вопрос вам. Проблема детской криминализации, она стоит очень остро, потому что цифры ужасающие, они растут вот из года в год. И понятно, я думаю, всем, что без профилактических мер эту проблему не решить. Также понятно, что профилактические меры для 17-летнего подростка и для 11-летнего ребенка, они должны быть разными. Вот что бы это за меры могли быть, на ваш взгляд, как психолога? Вот вы уже немножко сказали о том, что в каждой семье вопрос о границах допустимого, он должен решаться. Если он не решается, то дальше беда наступает. Какими еще могут быть эти меры? И что может сделать общество, если этого не может дать ребенку его собственная семья? Потому что если это семья алкоголиков, там, потомственных, понятно, что можно, конечно, им какой-то предъявлять счет и что-то от них ждать, но это достаточно бесполезно.
Следующий вопрос, конечно, ставит о том, что должно брать часть функций, которые не выполняет семья, на себя общество. Наверное, должен вопрос решаться профилактики на разных уровнях. Первое – это школьное общество, окружение ребенка. Возможно, создание действительно специальных каких-то школ для вот таких подростков группы риска, скажем так. Где дело в том, что такие подростки, у которых сложности с границами, например, им нужны гораздо более жесткие границы, которые задает общество. Если представить обычную школу, достаточно все свободно. Они требуют более жесткого координации. Более того, значит, следующий вопрос о действительно об интеграции вообще этих подростков в общество. То есть должно быть какое-то сформировано быть окружение, у которого бы они могли усваивать эти ценности нормальные, нормального общества. То есть, возможно, должны быть какие-то группы. Ну, вот в нашем центре, например, есть группы разные для подростков, в том числе с профилактикой наркозависимости, трудностями общения, чтобы преодоление изоляции, потому что иногда подросток чувствует себя не таким, уходит в изоляцию, и могут появляться разные фантазии, в том числе.
Но это распространяется на детей, чьи родители обратились в ваш центр, или если сами дети пришли.
Да.
Все-таки процент, конечно, этих вот детей и родителей, которые обращаются, пока еще очень мал.
Безусловно.
То есть он тоже растет потихоньку. То есть у нас народ потихоньку стал привыкать к тому, что есть психологи, они могут помочь. Вот такого уже протеста против вмешательства психологов в свою жизнь сейчас нет, слава богу. Но, тем не менее, процент очень мал. Мы примем сейчас еще один звонок. Эля из Москвы с нами на связи. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, у нас постоянно разногласия с папой в нашей семье, с мужем. Вот я опасаюсь, что если ослаблять дисциплину, то это приведет к развинченности и вообще к А муж считает, что наоборот, если пережимать с дисциплиной, то как ответная реакция получится в итоге вот такой вот засланный казачок.
Илья, сколько ребенку лет?
Ребенку 6-й год, 5,5. Угу. И вот из опыта мужа он говорит, что вот ему очень не нравилась роль одного из его родителей, который был именно вот такой вот недобрый следователь. Хотя у них это, естественно, специального разделения ролей, я думаю, в семье-то и не было.
Ну, еще, может быть, добрый клоун и злой клоун, тут такое тоже может быть. Ну, вопрос довольно объемный, я не знаю, как на него отвечать в рамках эфира, тем не менее, кто готов, Сергей, Ольга, кто готов ответить? А, границы. Ольга, пожалуйста,
ну,
прошу.
Наверное, я пару слов могу только сказать. Выбирать стиль «да кнут и пряник», как воспитывать ребенка, я думаю, что стоит он на самом деле чуть-чуть глубже. Про то, что у ребенка есть потребности. Если родитель адекватно реагирует на эти потребности, то тогда с ребенком, ну, это нормальный, здоровый ребенок, который вырастет и усвоит моральные ценности и достигнет какой-то личностной зрелости. Если гнаться за дисциплиной или баловством, не реагируя на потребности ребенка, не видя его глубинных желаний, вот такой путь он скорее приведет к какой-то дезорганизации внутреннего мира ребенка.
Ольга, я, в общем, немножко уже забыла. Сейчас, Сергей, передам микрофон. Вот состояние, когда у тебя ребенку 5 лет, потому что у меня сын уже очень взрослый, вы полагаете, что в 5 лет уже родитель, не являющийся психологом, в состоянии определить реальные потребности ребенка в этом смысле?
Вообще задача родителя на любом этапе жизни ребенка как-то реагировать.
Задача, да, я спрашиваю, насколько это реально.
Реально, если в контакте с ребенком находишься.
Спасибо, Ольга, Сергей, прошу.
Я только хотел добавить, что, знаете, вот дисциплина должна постепенно меняться. Есть с возрастом ребенка. Нужно учитывать, что у него появляется, и появляются новые интересы, новые потребности. И действительно, родители должны не перегибать палку, потому что очень часто ребенок будет совершать массу действий для того, чтобы преодолеть эти запреты. Ваш муж совершенно прав. Единственное, что, конечно, это не означает полную свободу и анархию, а ребенок должен точно знать, что ему разрешено, а что не разрешено, и эта граница должна все время меняться.
Спасибо, Сергей. Мы продолжим.
Особенно, если он мальчик.
Спасибо. Мы продолжим программу «Личное дело» и примем звонок Леонид Николаевич, который ждет своей очереди задать вопрос, сразу после краткой сводки новостей. А в 19 часов после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Время гостей». День народного единства, 4 ноября. Русский марш против антифашистского митинга. В программе дискутируют член оргкомитета марша, бывший лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин и один из организаторов митинга, лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых. Ведет этот эфир Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Киргизии лидеры оппозиционного движения «За реформы» добились права на получасовое выступление сегодня вечером в прямом эфире государственного телевидения. Договоренность была достигнута в ходе переговоров с руководством телекомпании, здание которой пикетировали сотни оппозиционеров. В Бишкеке второй день сторонники движения «За реформы» проводят акцию протеста с требованием отставки руководства страны и проведения конституционных реформ. В заводском районе Грозного подорван военный автомобиль «Урал» с милиционерами. Один человек погиб, трое ранены. На месте работают оперативные службы, возбуждено уголовное дело. Администрация Владивостока запретила активистам Славянского союза провести 4 ноября шествие в рамках так называемого «Русского марша». Ранее марш был запрещен в Москве, Петербурге, Ульяновске и Красноярске. В Находке в массовой драке убиты 2 молодых человека, еще 2 получили тяжелые ранения. Подозреваемый в убийстве задержан. Драка произошла в четверг вечером после закрытия дискотеки. Возбуждено уголовное дело. В больницах Иркутской области с диагнозом токсический гепатит остаются около 1000 человек. 40 скончались от отравлений суррогатным алкоголем. Только за последние сутки госпитализировано 78 человек. В Брюсселе сегодня состоятся переговоры высокопоставленных представителей Европейского союза и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Ожидается, что на встрече будет поднят вопрос о планах России с будущего года вдвое увеличить для Грузии цены на газ. На севере сектора Газа израильские войска продолжают антитеррористическую операцию. Убиты 5 палестинских боевиков, их дома снесены бульдозерами. Центральный банк России отозвал лицензии у 2 московских коммерческих банков – Европроминвест и Интерсвязьбанк. Решение принято в связи с нарушениями банка действующего законодательства. До выборов в Соединенных Штатах остались считанные дни. Во вторник американцам предстоит переизбрать Палату представителей и треть Сената. Опросы общественного мнения показывают, что республиканцы могут проиграть.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Когда преступление совершает ребенок, на каждом допросе должны присутствовать родители, педагог, адвокат, чтобы не нарушить прав ребенка. И мы все это приветствуем. Просто когда речь заходит о малолетних убийцах, особенно тех, кому нет 14 лет, и по закону они не могут нести уголовной ответственности перед обществом, встает вопрос, а что с ними делать? И вообще, откуда берутся дети-преступники? Об этом продолжают разговор психолог-психотерапевт Ольга Широкова и заведующий отделом клинической психологии Центра психического здоровья профессор Сергей Николопов. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. И вот теперь слово Леониду Николаевичу из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Вот я хочу вам такую картину нарисовать. Вот приходит женщина устраивается на работу. Ну, или мать, или еще просто девушка. В договоре указан ненормированный рабочий день. И женщина заставляют, как правило, работать не 8 часов, а по 16 часов. У нее не остается время, чтобы заниматься детьми и семьей. Она приходит домой только переспать. Дети собираются в стаи, как дикие собаки, и делают, конечно, любое преступление. И пока не будет у нас в законе исключено вот эта договорная система, что ненормированный рабочий день, а чтобы указан конкретно 8 часов там рабочего дня, и чтобы охрана труда была комиссией, чтобы проверяла, на самом деле так это или не так происходит у хозяина. Понимаешь, сейчас же приходит работать наемник, он как раб.
Леонид Николаевич, поняла вашу идею, могу вам сказать вот свое собственное впечатление от того, что вы говорите. То есть каждый частный случай нужно рассматривать, да? Почему у этой женщины сложилась в жизни такая ситуация, что она не может поменять эту работу, где ее заставляют 16 часов работать? Значит, скорее всего, либо она живет в регионе, где какие-то есть проблемы с трудоустройством, либо нет крепкого мужского плеча, который может поддержать, позволить ей работать на каком-то более щадящем режиме, либо по каким-то причинам она не хочет менять эту работу, и она ее устраивает. И, возможно, да, этой женщине работать 8 часов, она точно так же не будет заниматься своим ребенком, как и при работе 16 часов в сутки. Мой личный взгляд, однако, вот если кто-то из моих гостей готов что-то комментировать.
Нет, я согласен с Леонидом Федоровичем, действительно.
Было бы здорово,
было бы очень
если
хорошо,
бы это отслеживалось.
Если бы мама,
да,
работала меньше, но, с другой стороны, и в советское время я занимался наукой, и у нас считался ненормированный рабочий день.
Ну, у журналистов вот тоже ненормированный рабочий день. А уж как психологи работают, особенно когда у них попадаются клиенты, которые затяжные такие, как ночами они на телефоне по много часов работают. Ты уж говорить об этом нечего. Москва, Иван, здравствуйте.
Добрый день. Мне бы хотелось немножко высказать недоумение. Дело в том, что главное-то почему, что заставляет эту женщину работать по 16 часов, это, наверное, не совсем нормальная заработная плата. Какая нормальная женщина будет ходить из семьи ради каких-то копеек? А главное, что я не очень понимаю систему вот этого наказания и так далее. Если ребенок совершает проступок, который считается нормой в нашем государстве, за что его наказывать?
Ну, мы как раз говорим о детях, которые совершают проступок, который не считается нормой в нашем государстве, в Уголовном кодексе. Мы-то говорим о детях, которые преступления совершают. Еще один звонок примем. Москва, Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я хочу сказать, что ваши уважаемые психологи еще не подошли к вопросу, откуда берутся эти дети. Вот я хочу вот что сказать. Вот у них, наверное, есть статистика. Я вот как думаю, дети безработных, дети неполных семей, алкоголиков и бомжей. Вот отсюда надо начинать. И мне кажется, что наше правительство должно добавить проект о беспризорных детях. Ведь при царе, если я помню, было Министерство общественного презрения. Вот. И ваши психологи должны отвечать на вопрос, как чтобы не... Вот они, конечно, молодцы, работают, но ведь у них все больше и больше этих детей. И конца не видно.
Спасибо, Евгения, поняла вашу мысль. Несколько эфиров на радио «Свобода», в частности, программа «Личное дело», были посвящены беспризорным детям. Имейте доступ к сайту радио «Свобода», откройте, почитайте. Думаю, что никто не будет спорить с тем, что большое количество детей-преступников выходит именно из таких семей, как вот сейчас нам перечислил Евгений. А вопрос я своим гостям-психологам задам неожиданный. Вот такое утверждение, основная причина всех детских преступлений – это семья. Вот не огульно ли оно, на ваш взгляд, Сергей?
Огульно.
Приведите пример какой-нибудь.
Я даже хотел бы возразить и на предыдущий звонок. Не очень сильно, конечно, но хотел отметить, что в последние годы в преступности несовершеннолетних отмечается то, что большое количество преступников, вообще говоря, из полных семей. И эта тенденция во всем мире, ну, в европейских странах, значит, отмечается. Поэтому не нужно так негативно относиться к неполным семьям. В неполных семьях, где родители уделяют, ну, один из оставшихся родителей уделяет детям большое внимание, на самом деле не происходит никаких особых проблем ни с девиантным поведением, ни с преступным поведением. Поэтому хочу сказать, что это не только речь идет о тех семьях, где одна мать воспитывает детей. Сейчас есть и семьи, где отцы уделяют детям большое внимание. По силу разных жизненных обстоятельств, оставаясь одними, они серьезно относятся к своим детям. И никаких проблем с этими детьми, вообще говоря, ну, у родителей-то, конечно, есть, а у общества нет.
Но Евгений вот говорил еще о бомжах, об алкоголиках, наркоманах.
Да, конечно. И это Минсоцзащиты, которое теперь, это бывшее Министерство общественного презрения, конечно, должно, и слава богу, оно объединено теперь с Минздравом, поэтому им проще в одну руку играть. А вот то, что все повязали на семью, это полный нонсенс, потому что не меньше, чем семья, играют средства визуальной массовой коммуникации, то есть телевидение и кино. Ну, в нашей стране, в первую очередь, телевидение, конечно же, прикладывает очень свою большую руку к созданию нам проблем.
Ну, и плюс социум, конечно. Двор, ну, школа, ближайшее окружение.
Школа, слава богу, еще... Для многих детей такое, знаете, вот есть исследование Центра социологии и образования, которое показывает, что все-таки на территории школы еще осталось как такое священное место. Там не совершается так много преступлений, не распиваются спиртные напитки и прочее. Но постепенно эту территорию тоже завоевывает девиация. А вот все, что вокруг происходит, когда я говорил о средствах массовой информации, то это и есть влияние социума. Конечно, и очень часто только в семье ребенок и может найти спасение от окружающего насилия.
Спасибо, Сергей. Еще звонок примем. Москва, Юрий. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Слушаем. Хотелось бы сначала реплику. Вот в первой половине ваш, так сказать, гость, психолог, сказал, что вот у нас образовалась дыра. Мол, значит, у меня ничего и нет, коммерческих организаций, все. Значит, что, значит, были прям такие ангелочки у нас, да? А вспомните, в прошлом веке, в 70-е или 80-е годы, как в Измайловском парке убили беременную женщину, прыгали у нее на животе вот эти ПТУшники, тогда ведь и ПТУ было, все. Так что, видимо, дело не в этом, просто действительно наше общество все 70 лет стало, так сказать, с приличной долей лживое. И посмотрите, вот идут вот эти малыши 10-12 лет, кроют матом вот по улице со страшной силой, да? Никто абсолютно к ним не скажет, не подойдет, не укротит.
А вы знаете, Юрий, ведь часто ведь не говорят, потому что боятся. Потому что он, который идет и кроет матом, он ведь может еще размахнуться и ударить.
Ну, нет, еще меньше, там, 10 лет, прочее, тоже проходят абсолютно. И в метро, и в автобусе. Более того, вот сказал предыдущий, так сказать, звонящий, что мы первые кандидаты, неблагополучные семьи, безработные, пьяницы, алкоголики, в общем, так сказать, маргиналы. У нас вот, пожалуйста, вечером приезжают на иномарках дорогих 15-летние отморозки, открывают двери, врубают музыку, причем это не музыка, это долбежка какая-то. Все прекрасно, не подойди к ним.
Спасибо, Юрий. Юрий, поняли вашу точку зрения. Хочу немножечко защитить предыдущую реплику Сергея Николопова. Он-то говорил о периоде, когда исчезли в массовом порядке кружки, дома пионеров, секции какие-то. Вот когда наступил провал, когда все, что работало на государственной основе, перестало функционировать, и детям стало некуда девать свое свободное время, собственно, досуг. Мы говорили тогда о скуке. А ПТУ здесь, в общем, особенно ни при чем. И отморозки, конечно, были всегда, и в 70-е годы прошлого века, и сейчас. И процент просто повышается, число растет. Прошу, Ольга.
Я бы хотела откликнуться и на звонок, и, наверное, повернуть несколько в другое русло. Еще помимо того, что исчезла вот эта вот организация, какая-то система, в которую были включены эти подростки, ведь произошел вот это время перемен, очень нестабильное, которое породило вообще высокий всплеск тревоги. Да, здесь прозвучало, что страшно этим детям делать замечания. Вообще говоря, у нас общество живет в страхе. А с этим страхом каждый по-своему борется. Отчасти эти подростки, эти дети борются с ним с позиции силы. Я ничего не боюсь. Вот их, в общем-то, бравада. Я могу вызвать там любого, победить любого. Более того, компьютерные игры еще это подкрепляют, где он всемогущий. Да? Вот произошел этот сдвиг на то, что с беспомощностью они борются вот такой идентификацией с агрессором, вот этим всемогуществом, где они выходят и хотят быть победителями.
Ну, вы только что раньше чуть-чуть сказали, что садистические наклонности есть в каждом из нас, поэтому, в общем, это не только борьба с беспомощностью, это еще и прорастание каких-то внутренних позывов, то есть просто люди стали давать им волю. Одни сдерживают, другие... Не каждый ребенок сядет играть в стрелялку на компьютере, где много убиваешь и получаешь от этого удовольствие. Один сядет, другой не сядет.
Я бы просто добавила, что здесь два механизма. И с одной стороны, садистические импульсы, с которыми ребенок не может справиться, и которые подкрепляются вот этой безумной тревогой, когда им никто не помогает и с тревогой справляться, по сути.
Сергей, а вот еще психологи называют несколько составляющих такой подростковой агрессии, потому что она-то в конечном итоге ведет к преступлениям, да? Мутация таких понятий, как страх и стыд, отсутствие жалости, потеря морально-нравственных ориентиров. Я бы хотела, чтобы вы прокомментировали этот перечень, потому что почему стали вдруг мутировать такие понятия, как страх и стыд? Почему вдруг потерялась жалость? Раньше была, теперь потерялась.
Ну,
что с ориентирами происходит?
Начнем с жалости. Угу. Значит, вообще говоря, сопереживание противнику у нас биологически заложено. И оно должно только развиваться и подкрепляться. И во всех системах воспитательных, которые даже построены на религиозных основах, на светских основах, это всегда подчеркивалось. Там, милость к падшим там, и так далее. В последнее время психологи практически во всем мире отмечают, что если брать насилие в кино, которое очень сильно воздействует на детей и подростков в том числе, жертву жалеть не приходится, жертву не показывают страдания жертвы, как правило. А если он не страдает, я не обучаюсь понимать, как он страдает, должен ли я остановиться в своих агрессивных действиях. Меня научили только как драться, но не научили границы этой драки, даже когда эта драка, ну, вполне детская. А если говорить о проблемах, связанных с моралью и совестью, то, понимаете, с одной стороны, призывается, так сказать, выполняя моральные требования и так далее, а с другой стороны, говорится о том, что успех должен быть любой ценой и уважаемый только успешных людей. Если ты не успешен, ты аутсайдер. Вот это ощущение, которое присутствует в обществе, ощущение страха за то, что они будут аутсайдерами, которые они чувствуют со стороны родителей, даже заботливые родители боятся за то, что дети не попадут в волну. Все это, конечно, ну, я бы не сказал, может быть, слово мутация, но то, что происходит, вот изменение и размягчение жестких достаточно всегда в обществе достаточно жестких норм по отношению к выполнению моральных обязательств. Что такое хорошо и что такое плохо.
Ну да, потом выходит фильм «Бумер» с такими симпатичными убийцами на экране. Безусловно. И становится дико популярным.
И становится дико популярным. Притом, вы понимаете разницу между 40-летним, смотрящим этот фильм, 30-летним.
И 14-летним.
И 10-летним.
Даже так.
Ну,
спасибо, Сергей. Пришло время напомнить, что на волнах «Радио Свободы» звучит программа «Личное дело». О малолетних преступниках сегодня говорят психологи Сергей Николупов и Ольга Широкова. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Николай из Москвы дозвонился до нас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вот буквально включил телевизор на этой неделе, и целый подбор об учительнице английского языка, которая сломала руку, потом о педагоге, который издевался там над детьми, и все время вот накручивается. Потом был фильм о том, о Леонтьевой, помните, Валентина Леонтьева наша, все, вот душа наша, как ее сын, в общем-то, выгнал даже за границы Московской области, она где-то у чужих людей живет. Потом рассказывали, помните, у нас был диктор прекрасный Левитан, как в этом году убили его дочь. А кто убил дочь Левитана? Внук Левитана убил. Ну и многое другое. Значит, на прием к английской королеве пришел ее внук и правнук другой королеве в фашистской форме, со всеми регалиями, фашистскими значками экспедиционного корпуса СС африканского.
Николай, немножко вас детьми? Сокращу. О чем это все говорит с вашей точки зрения?
Вы говорите только о таких, ну, как бы маргиналах. Но вот что делать с этим принцем Гарри, который учится в высшей академии и носит фашистские отличительные знаки, и получил медаль к ордену за доблесть в обучении. Ведь вы понимаете, это протест такой идет по всей земле, и люди не понимают, они жесточайшим образом вот обращаются ко всему, и даже к близким своим. Видимо, этот принц Гарри мстит за свою мать, может быть. Спасибо.
Спасибо, Николай. Не очень я, честно говоря, из перечня приведенных примеров уловил прямую связь с темой, которую мы сегодня обсуждаем на программе. Сергей,
нет,
прошу.
На самом деле, некую связь я вижу. Это связь с тем, что в обществе действительно, во-первых, царит культ насилия, и он поддерживается. Знак протеста против убийства своей матери принц Гарри мог бы стать кем угодно. Он мог бы стать так же, как и его мама, во главе каких-то очень милосердных всевозможных дел и действий, но выбрал очень жесткий и брутальный удар по общественному мнению. Другое дело, что реакция английского общества была достаточно четкой и однозначной, поэтому ему пришлось и извиняться, и к исправительным работам он был привлечен. Там микро, но, так сказать, ему было показано, что все-таки общество не переносит таких форм проявления. Но проблема вот на самом деле еще раз прозвучала вот в этом звонке, что это не только проблема маргинальных семей. Нужно понимать, что дети вполне благополучных родителей, не маргиналов, все равно живут в этом обществе и получают все те самые знаки, которые общество дает, что насилие поощряется. И уж это их выбор, и семье придется просто с большим трудом воспитывать своих детей так, чтобы они, так сказать, воспроизводили те ценности, которые характерны для данной семьи.
То есть воспитывать фактически на противодействие
на
тому,
противодействие обществу, что, вообще говоря, нонсенс, потому что обычно нормальная семья воспитывает детей вместе с обществом так, чтобы они
и
приняли...
нормы единые.
И нормы единые, так, чтобы они приняли вот пришли к тому, чем занимается большинство. И уж тогда там воспитатели, психологи и прочие занимаются небольшой группой девиантов.
Спасибо, Сергей. Примем звонок. Валентина из Москвы.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте. Слушаем вас.
Я с большим удовольствием слушаю вас. И хочу сказать, что я воспитала одна 5 детей. Они 3 закончили высшее учебное заведение, 2 простые рабочие. Дети, дай Бог каждому. И я хочу посоветовать тем родителям, которые оказались такими несчастными, что вот у них такие дети, я хочу им посоветовать обратиться к Богу. Я была комсомолка, и партбилет у меня, и 3 диплома лежат на полке. Но когда... Алло, вы слушаете?
Да, мы слушаем вас, да.
Когда получалось так, что я вижу, мой ребенок стоит с теми, кто ларьки обворовывал или еще что, я шла в церковь и заказывала о нем молебен. Там скажут, кому заказать. А потом наблюдала, как ребенок становился нормальным. Потом я их покрестила, взяла Евангелие в церкви, читала Евангелие, их становила вместе с собою, и к нам уже тогда приходили люди, у которых дочь уже вот-вот должна была умереть от рака, молодая девушка. Они просили: «Валентина, помолитесь со своими детьми за мою дочь», и получалось чудо.
Спасибо, Валентина, но я думаю, что вопрос обращения к религии – это вопрос вот такой совести каждого конкретного человека, это действительно очень личный вопрос, и призывать всех пойти именно этим путем и думать, что этого будет достаточно, и я бы не стала, например. Зацепилась за фразу в вашем звонке о ларьке и о детском воровстве. Вот о воровстве мне бы хотелось успеть сегодня немножко отдельно поговорить, о детском воровстве. Из характеристики девочки 12 лет, содержащейся в спецшколе для правонарушителей, ворует вещи у одноклассников. В апреле прошлого года похитила из подвала односельчанки банки с соленьями и вареньем. Родители хронические алкоголики. Справедливо ли вину за кражу еды приписывать такому ребенку? Я думаю, что это не дискуссионный вопрос, и тут мы все, наверное, смотрим на это одинаково. Хочу спросить вот о чем. Где в этом возрасте вообще грань воровства, которое можно назвать преступлением, и которое еще можно назвать каким-то баловством или попросту глупостью? Ольга.
Я вообще не говорила про баловство или глупость, потому что, еще раз подчеркну, причина в воровстве есть, ее нужно искать. Девочка ворует еду. Можно думать, правда, что она была голодна, ее родители не кормят, или она таким образом что-то пытается украсть у других, что не дают ей родители в более глубоком смысле. Да, ей не додают. Она идет и пытается украсть у других людей, возможно, у которых есть что-то, что ей не дают родители. Может быть, какая-то любовь, тепло, не закрывают банки на зиму.
Ну, вот когда дети из вполне благополучных семей там тащат в супермаркетах какие-то блестящие маленькие там игрушки,
по поводу
штучки.
Детей из благополучных семей. Вы знаете, в практике сталкивалась. Была девочка, которая таскала все, и не только у одноклассниц, но у мамы вытащила просто все, включая гардероб и деньги. Когда родился маленький брат.
Недостаток внимания.
Более того, она потеряла это привилегированное положение, на которое она все время была в центре внимания мамы, и она всячески его привлекала. Ребенок, второй брат ее, вытеснил ее, да, она не могла никаким нормальным способом другим привлечь это внимание матери, поскольку никогда не было проговаривания каких-то чувств, никогда не было понимания. Было только вот на уровне там «дай на».
Спасибо, Ольга. И сразу вопрос Сергею. Первое воровство ребенка, пусть даже самое невидное, крохотное, это серьезный сигнал тревоги для родителей? Или, быть может, достаточно просто какого-то одного вот такого внутрисемейного серьезного разговора, и можно надеяться, что больше к этому ребенок не вернется? Ну, или надо бежать к психологу и уже как бы бить тревогу и что-то делать по этому поводу?
Нет, бежать к психологу можно потом, но это серьезный знак, который требует серьезного разговора внутрисемейного, если родители значимы для этого ребенка, могут с ним поговорить, могут объяснить и сами понять, почему это произошло. Если это повторяется, то, конечно же, уже надо обращать свое внимание на этого ребенка больше, обращаться к психологам. Иногда, кстати, может быть, придется и обратиться к психиатрам, потому что очень часто это...
Клептомания.
Клептомания – это первые знаки заболевания. И я только хочу сказать, что на самом деле, знаете, вот в общественном мнении считается, что, ну, воровство – это менее такая серьезная проблема, чем, например, убийство. Должен сказать, что с подростками-убийцами, с детьми-убийцами работать намного легче, чем с детьми, которые начинают воровать.
Почему?
Знаете, более четко очерченные проблемы, которые стоят за совершением насильственных действий, и профессионалу легче видеть, на что воздействовать, Даже если это патология настоящая.
То картина этой патологии все равно
картина
более
патологии
ясная.
Сразу бросается в глаза. Больше выработанных технологических приемов, как воздействовать. В то же время, как кража, это немножечко кража, это немножечко, это не всегда так жестко осуждается окружающими. И вот все вместе создает ощущение, что очень часто мы бессильны вот по отношению к таким вроде бы не очень общественно опасным поступкам.
Спасибо, Сергей. И очень короткий вопрос задам вам обоим. У нас мало времени в эфире остается. Есть в Российском уголовном кодексе статья 156 за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Максимальный срок по ней до 3 лет лишения свободы. Юристы говорят, что на практике эта статья не работает. Если бы решение принимали вы бы судили родителей за то, что происходит с их детьми? Ольга.
Не ставила бы так вопрос, честно говоря, потому что каждый родитель, ну, в рамках своей ситуации, в рамках своей драмы живет и воспитывает ребенка. Я думаю, что это нужно разбираться более комплексно. Нужны какие-то социальные организации специальные для этого, включающие ряд профессионалов.
Спасибо, Ольга и Сергей.
Я могу только одно сказать. Не работает во многом из-за того, что очень многие юристы понимают, что тогда мы оставляем ребенка вообще без попечения родителей. Каждый раз это индивидуальное действие, которое нужно определять. Иногда нужно действительно лишать родителей родительских прав, иногда наказывать, а большей частью помогать им в исправлении ребенка.
Спасибо. И, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. В одном из сел в окрестностях Благовещенска работает закрытая спецшкола для таких детей, которых мы обсуждали сегодня. В ней отбывают наказание мальчики от 11 до 17 лет. Школу называют «копилкой человеческих пороков», потому что убийцы есть и там тоже. Там много кружков, посещение которых обязательно. Воспитатели стараются как могут. Статистика неутешительна. 80% ребят за пределами школы так и не справляются с многочисленными соблазнами свободы. Я благодарю за участие в программе психологов Сергея Николопова и Ольгу Широкову. Режиссер программы Наталья Гуреева. Звонки принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. А сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Мировая премьера оперы «Щедрина» боярни Морозова в Москве и мюзикл «Робинзон Крузо» в Петербургском театре «Зазеркалье». Фестиваль памяти Эдисона Денисова и театральная камерата в Челябинске. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15200.